Кента. Под картиной Казимира Малевича «Черный квадрат» эксперты обнаружили еще два рисунка, сделанных самим художником. Обстоятельное исследование показало также, что на полотне сохранилось около десятка отпечатков пальцев, а также надписи неполиткорректного содержания, цитата «Битва негров ночью», конец цитаты. Ее автором, как полагают эксперты, был сам Малевич. К слову, находки существенно увеличили цену картины. Аукцион Сотби оценивает оригинал в 20 миллионов долларов. Третьяковская галерея планирует привлечь зарубежных экспертов для дальнейшего изучения «Черного квадрата». 14-й корпус Кремля будет демонтирован. Решение было принято администрацией президента. Там подчеркивают, что при его вынесении были учтены мнения РАН, Министерства культуры и ЮНЕСКО. После демонтажа место, где сейчас расположен 14-й корпус, изучат археологи. Они рассчитывают обнаружить под фундаментом уцелевшие постройки чудового монастыря. Кроме того, там предположительно могут находиться золотые клады до петровских времен. Аппарат администрации президента теперь переедет из 14-го корпуса на Старую площадь. Само здание, напомню, было построено в 30-х годах. До этого там находился Чудов монастырь. Ранее за его восстановление высказался Владимир Путин, но окончательное решение о реконструкции пока не принято. Папа Римский Пий XII готовил заговор против Гитлера. Об этом пишет британский журналист и историк разведки Марк Риблинг. В недавно вышедшей книге «Церковь шпионов» он пытается реабилитировать имя Пия, которого в годы его понтификата нередко называли «папой Гитлера». Пий действительно не критиковал фюрера, его политику принято считать молчаливым пособничеством. Тем не менее, факты, выявленные Риблингом, показывают, что понтифик не был сторонником Гитлера. В распоряжении журналиста оказались документы, подтверждающие частые контакты Пия с германскими антифашистами, которым он помогал держать связь с британской разведкой. В Стокгольме открылся музей Астрид Лингрен. Он расположен в квартире писательницы в том самом знаменитом доме, который до сих пор очень любим туристами, приезжающими в столицу Швеции. Руководство музея сохранило квартиру в почти нетронутом виде. Работники учреждения не передвигали мебель и не перемещали личные вещи писательницы. Нет в музее лишь ее переписки, которая передана в архив Швеции. В знаменитом доме 46 на улице Домогатан Астрид Лингрен прожила более 60 лет, до самой своей смерти в 2002 году. Именно здесь были написаны самые известные ее книги, в том числе «Карлсон» и «Пеппи Длинный Чулок». Япония намерена пересмотреть переговоры об окончании Второй мировой войны. Правящая партия подчеркивает, что речь не идет об оспаривании итогов. Правительство намерено лишь еще раз проверить ряд фактов и соотнести их с теми документами, которые имеются в распоряжении Кабмина. Этим вопросом займется специальная комиссия, состоящая из историков, чиновников и военных. Главная тема – обвинительный приговор 25 японским генералам, которые были осуждены за развязывание конфликта в Тихом океане. Токио не будет добиваться его отмены, правительство намерено лишь проанализировать сам приговор. Тем временем Пекин и Сеул официально предостерегли Японию от попыток исказить историю.
Как это по-русски?
Реклама. «Газпром». Мы работаем над масштабными проектами. Открываем новые маршруты. Способствуем развитию науки и спорта. «Газпром». Глобальная энергетическая компания.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41. Код 495. 921-40-41. Код 495.
Дилетанты.
Добрый вечер. Я Владимир Рыжков. Приветствую нашу замечательную аудиторию радиостанции «Эхо Москвы». В эфире программа «Дилетанты». Обычно мы ведем ее вдвоем с Виталием Дымарским, но в настоящий момент он застрял в пробке, просил извиниться за московские пробки. А мы, тем не менее, начинаем, как и полагается, в положенное время. И я напомню, что программа «Дилетанты» связана с историческим журналом «Дилетант». Вот я сейчас для той аудитории, которая будет нас смотреть в интернете, показываю обложку текущего, свежего номера «Дилетанта» с «Просвещенного красоте». Здесь изображена Клеопатра. Вот. И хочу анонсировать очень интересный номер, который, судя по всему, выйдет в январе. и будет посвящен истории терроризма как явления. И вот, отталкиваясь от этой, увы, очень актуальной и, увы, все более актуальной в наши дни темы терроризма, мы решили поговорить о Франции. И не просто о Франции, а именно об истории терроризма во Франции. И для того, чтобы поговорить о теме истории терроризма во Франции и явления терроризма во Франции, мы пригласили в нашу студию нашего постоянного гостя, нашего постоянного эксперта Юрия Ильича Рубинского, ведущего в России специалиста по Франции, который, как я понимаю, Юрий Ильич практически всю свою научную жизнь так или иначе связал именно с этой страной, связал с Францией. Юрий Ильич Рубинский, руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН, работавший первым советником посольства во Франции, в Париже, советник первого класса. Юрий Ильич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Юрий Ильич, давайте вот, мы поговорим сегодня и об истории, и когда зародился терроризм, какие были волны терроризма, и что такое терроризм для французов, да? Но я знаю, что вот вы буквально только-только вернулись из Парижа, то есть вы были там в те трагические дни, когда состоялось это страшное нападение на французскую столицу. Расскажите ваши впечатления, что вы видели, как вы восприняли это, как вы это увидели, будучи там?
Собственно, я уже лег спать целый день. Я присутствовал и участвовал в заседании в Сенате, как раз посвященном российско-французским, в частности, экономическим отношениям, да и не только. Очень неплохо прошло, так сказать, это мероприятие. И, вернувшись в гостиницу, значит, вдруг меня разбудит звонок моего сына совсем из
России. Вы были прямо в Париже?
Прямо в Париже. И он говорит, немедленно смотри телевизор. И я всю ночь сидел, конечно, смотрел передачи с места событий, то есть 7 терактов, 7 точек, точнее говоря, где они произошли. Прежде всего, конечно, стадион, значит, такого олимпийского масштаба, и, значит, концертный зал Батаклан, а также кафе, рестораны, там, в общем, короче говоря, вот все...
Значит, как далеко вы находились от событий?
Ну, я был в самом центре, это 7-й округ, а это было в 10-м и 11-м округах, это юго-восток Парижа, как раз, в общем-то, районы не очень аристократические и с довольно значительной прослойкой иммигрантов. То есть это не значит, что это, и жители этих кварталов как-то в этом участвовали, ничего подобного. Просто места им были хорошо знакомы.
Юрий Ильич, вы говорите, что вы в день атаки террористической вы были во французском Сенате. Вы общались с французскими политиками, с французскими экспертами. Было у ваших собеседников, у французов предчувствие того, что это вот может произойти сегодня или вот буквально со дня на день? Или не было такой атмосферы в Париже?
Нет, такой атмосферы ожидания чего-то катастрофического не было. Но, собственно, год начался с покушений на Шарли Эбдо. Но тогда, значит, жертв было меньше гораздо, там, вот, десяток, и резонанс был очень значительный. Все-таки на улице тогда в знак протеста не в защиту именно Шарли Эбдо, но вышли на улицу все-таки 2 700 000 парижан. Это самая большая уличная демонстрация в истории Франции политической с похорон Виктора Гюго в 19 веке. Значит, люди протестовали против попыток навязать народу свою волю какой-то группировки, религиозной или политической, неважно какой, так сказать, методами кровавого террора. Вот это действительно тогда было очень крупным событием. Надо сказать, что правительство тогда и президент, социалист, ну, максимально старались использовать это событие для того, чтобы укрепить свой авторитет, надо сказать, довольно колеблющийся по разным другим экономическим и социальным причинам. Но это не удалось. Эффект январских событий довольно быстро выветрился, и политика взяла верх, так сказать, вся страна, политическая элита жила уже в ожидании выборов, выборов, конечно, президентских 2017 года, там парламентских тоже будут, а сейчас, прямо вот в декабре, состоятся региональные выборы в 13 регионах Франции, раньше их было 22, из них 21 были в руках социалистов. Сейчас было очевидно совершенно, что из 13 укрепленных регионов они потеряют, ну, скажем так, 2/3, как минимум. И вокруг этого, конечно, кипели страсти. И, конечно, не только внутренние проблемы, но и международные затрагивались, в том числе, конечно, и события на Ближнем Востоке, прежде всего в Сирии. Вот об этом, конечно, был разговор и с сенаторами, и с другими политическими деятелями. Вот, и главная, так сказать, проблема, которая стояла, это будущее, так, политическая стабилизация в Сирии, как предпосылка успешной борьбы против ИГИЛ, то есть исламского государства. Иными словами, судьба Башара Асада, президента, его режима, и большие, так сказать, конфликты в международном плане.
Но речи о террористической угрозе в связи с тем, что Франция участвует в коалиции, в бомбежках, вот в этой операции против ИГИЛ, под этим углом ситуация в Сирии не рассматривалась в ваших разговорах?
Нет, больше уже действительно вопрос, так, речь шла о том, что гигантская волна беженцев, которая не окрыла Европу как раз незадолго до этих событий, буквально последние
Францию
месяцы...
Тоже?
Нет, Францию в меньшей степени, гораздо. И французы даже упрекали, что вот они не приглашают или не принимают у себя вот этих беженцев из Ближнего Востока, из Сирии в частности, но не только, из Афганистана, там, из Эритреи и так далее. Но они, так сказать, оправдывались, говорили, что они в свое время, когда была война в Индокитае, которую вели сами французы, принимали 150 тысяч тогда беженцев из стран Индокитая. А сейчас, мол, ситуация иная, там, это прямо не касается и так далее. Вот. Тем не менее, когда, собственно говоря, уже произошли эти события, стало очевидно, что Франция, конечно, вышла из них другой, чем вошла в них. Это, конечно, не тот масштаб.
Об этом обязательно еще поговорим. Я хочу вот еще какой вопрос задать. Вы сказали, что вы всю ночь в центре Парижа, когда случился этот страшный теракт, смотрели прямую трансляцию репортажа, освещение французскими телеканалами.
Да.
Как они показывали эту трагедию и какова была тональность французских журналистов, экспертов, политиков, простых людей, которые выходили в эфир? Что они говорили? Что было главное?
Я думаю, что главное было стремление продемонстрировать, так сказать, готовность сплотиться перед лицом общей угрозы, сплотиться вокруг институтов Французской Республики, в том числе, прежде всего, и президента. Это двух мнений здесь быть не может. Но паники не было. И было наоборот стремление именно, вот было очень сильное, но, так сказать, тональное сочувствие жертвам, и стремление...
Готовность как-то соучастие,
да,
помогать,
вот,
да?
Да, именно так.
Угу.
Как в январе, но в меньшей степени все-таки чувствовалось вот стремление предотвратить любые перегибы в общественных настроениях в отношении мусульманской диаспоры. И здесь это отдельный разговор.
А сами мусульмане, они выходили в эфир? Они какие-то вот авторитетные лидеры, какие-то лидеры общественного мнения из числа мусульманской общины Франции, они в эту ночь и в следующие дни, они высказывались на эту тему?
Вы знаете, они несколько, что ли, взяли паузу. В общем, на мой взгляд, правильно сделали. Зачем им, так сказать, сразу же, создать впечатление, что они к этому имеют какое-то касательство?
Бросаться, да?
Вот, да, не надо было это сделать. Uh-huh. Но, вы знаете, я обратил внимание на интересное очень интервью ректора большой мечети Бордо, в больших французских городах есть такие специальные большие мечети,
да.
И в Париже его возглавляет очень уважаемый человек, Бубакер из Алжира, так сказать, семья, это и отца, я тоже когда-то знал. Вот. Так вот, ректор мечети Бордо сказал так: «Вы знаете, я опасаюсь того, что корни того, что произошло, это не просто идут в Сирию, на Ближний Восток и так далее. Ну, во Франции известно, самая большая мусульманская диаспора в Европе. И по численности, и по удельному весу населения. И вот,
какой там удельный вес мусульман во Франции сейчас?
Ну, так, практикующих где-то, может быть, 3,5 миллиона, фактически около 6. Это уже достаточно много.
Ну, почти 10%
да.
населения.
Да, почти 10% да. населения. Ну, они разного происхождения, но это главным образом североафриканские арабы, в частности, из Алжира. Но также из Марокко, из Туниса, тоже из Западной Африки, где идет, кстати, война. Франция ведет борьбу против экстремизма этого Аль-Каиды местной. Вот. Так вот, этот ректор мечети сказал так: вот представьте себе, в третьем поколении какие-то маленькие дети наши приходят в школу государственную, светскую, и им рассказывают об истории Франции. И вот они слышат о крестовых походах, там, о Алжирской войне, о том, о другом. И как им представить себе, как им выработать, что ли, идентичность французских граждан полной, а они имеют все права, потому что получают автоматически, если они родились во Франции, гражданство французское. Вот как они могут воспринимать историю вот своей теперь уже страны в отрыве от, так сказать, от судьбы своего народа и тех стран, откуда родом их предки. Вот это говорит и содержание преподавания, тональность его, и как-то и поиски такой гражданской общей идентичности, которой бы все французы бы, независимо от происхождения и религиозной, так сказать, ориентации, принадлежали бы, это проблема. Проблема, которая стоит перед нами, мы должны ясно ее видеть. Я думаю, это не глупое было заявление.
Да, не глупое. На следующее утро, когда вы уже вышли на улицы Парижа, уже после этой страшной ночи, когда было нападение, когда был этот массовый расстрел в театре Батаклан, что вы увидели на улицах Парижа?
Мало народу. Мало народу. Ну, суббота вроде бы, так сказать, но меньше, чем обычно.
И машин очень мало. Страх.
Ну, люди, естественно,
шок.
Нет, боялись прежде за близких. Выясняли сразу же, где кто, не попали ли люди случайно под пули или бомбы террористов. Потом люди хотели узнать, что происходит. Поэтому с утра, конечно, все средства массовой информации целиком были посвящены этой теме. И не забудьте, что в воскресенье ежедневная газета «Парижа» не выходит вообще во Франции. Выходит одна, журнал «Димаш», она была целиком посвящена этой теме, и они молодцы, они сделали буквально утром, уже можно было приобрести целый номер, посвященный.
Как вы оцениваете
этому
оперативность информации? То есть, как сработали власти, как сработала полиция, как работали спецслужбы, как сработали средства массовой информации? Удалось ли им не допустить паники за счет того, что они очень своевременно, точно и максимально полно информировали парижан и всех французов о происходящем?
Ну, мне трудно, так со стороны, как говорится.
Были ли факты укрывательства какой-то информации?
Нет, нет.
Или попытки укрывательства какой-то информации?
Понимаете, в чем дело? Вот в том, что произошло на стадионе, привлекло особое внимание не просто потому, что много народу там было, 800 тысяч, 80 тысяч человек, но там был президент республики.
Да, и там,
это был
там
товарищеский матч Франции и Германии.
Да, рядом, да, вице-канцлер Германии.
Да, сидел рядом с президентом. И первое, что сделал президент, он сказал, его, конечно, должны были немедленно вывести, что и сделали.
Что и сделали, да.
Да,
мы все видели эти кадры.
Помещение в Министерство внутренних дел, а он как раз 100 метров от Елисейского дворца, как раз напротив. Но, в принципе, он сказал, немедленно, никакой паники. И что он, это очень умное было решение, не знаю, кто его принимал конкретно, чтобы народ хлынул не к выходам и давил друг друга, а на поле. И это, конечно, спасло очень много жизней. не от пуль террориста или бум, да, а просто чтобы не было того, что было там в Мекке, когда там тысячи людей погибли в давке. Вот, это было очень правильное решение. И вообще, мне бы, я бы сказал, что правоохранительные органы работали достаточно четко. Ну, такое у меня впечатление, потому что вот я проезжал уже на такси в аэропорт, и увидел, значит, подразделение парашютистов в защитной форме возле Триумфальной арки, так сказать. То есть все такие туристические места Парижа были сразу взяты под охрану.
Юрий Ильич, вы улетали из Парижа, который уже фактически находился, ну, как раньше бы сказали, на осадном положении. А как это изменило работу аэропортов, работу вокзалов? То есть можно ли сказать, что Париж и парижские аэропорты, тот же аэропорт Деголя, были парализованы?
Ни в коем случае. Я бы, во-первых, не было в него ни один рейс. И это имело огромное значение еще не просто из-за вот этой трагедии. Вы понимаете, 30 ноября предстоит открытие в Париже Всемирного конгресса по климату, защиты окружающей среды, на который приглашено 195 государств. И из них больше сотни, значит, сообщили, что они будут представлены на высшем уровне. Можете представить, что буквально через две недели в Париже ожидается больше сотни глав государств и правительств. Представляете себе их отношения между собой и, главное, вопрос обеспечения безопасности. И достал сразу же вопрос, а что бы делать, проводить или нет, или отложить? Должны были этот конгресс проводить в Бурже, в старом аэропорту. Вот. И если отказаться, это не только тяжелейший ущерб престижу Франции, это еще капитуляция перед террористами.
Конечно.
Безусловно. И тут, конечно, решение было однозначно проводить, но принять все меры, которые бы обеспечили безопасность не только сегодня, но и завтра. Вот. Ну, я бы даже добавил, что для властей, для нынешнего руководства и президента, социалиста, очень важно было то, что этот самый конгресс совпал с региональными выборами. Они были 6 и 13 декабря. Первые и второй туры. Шансы у социалистов, проигравших уже подряд, так сказать, и муниципальные, там, и департаментские выборы, по разным причинам, вот, ожидать ничего хорошего от этого выбора не приходилось. И для них, и не просто в международном плане, для престижа Франции, но и по политическим, по партийным соображениям, показать себя достойными, представлять и защищать интересы страны перед лицом террористической угрозы, было жизненно важно.
Что ж, будем надеяться, что климатический саммит в Париже пройдет без эксцессов. Мы сейчас перейдем, сделаем шаг назад, может быть, даже 10 шагов назад, поговорим об истории. Что такое террор и терроризм вообще для французов, вот именно с точки зрения исторической перспективы? Когда мы можем сказать, что были первые террористические проявления? Это что? Это якобинцы? Это Робеспьер, это 19 век. Вот в умах самих французов, вот как они воспринимают историю террора и терроризма в своей стране? Что такое для них террор?
Вы знаете, есть разница между понятиями террора и терроризма. Террор – это политика государства. Я не берусь там давать оценку там, ее политической природе, что ли, власти. Но это массовое применение насилия, часто внесудебного, в отношении целых категорий своих потенциальных или действительных противников по экономическим, социальным, политическим или религиозным соображениям. Или борьба против существующего государства, власти, режима, вот, теми же методами, то есть методами убийств, покушений, так сказать, прежде всего направленных на носителей власти. Вот такого рода террор, он ни в коем случае не был во Франции более масштабным, чем в других странах. Были и гражданские войны в Соединенных Штатах, в Китае, в Испании,
наша
да
история.
И в России,
да
еще, и, да еще и как.
Еще и как.
Это все хорошо известно. Так вот, понятие терроризма, оно несколько иное. Только что касается террора кровавых страниц в истории Франции, более чем достаточно, конечно. Вот, я имею в виду, против альбегойцев был этот крестовый поход в 13 веке, там их предводитель Гастон Дуфанович бросил лозунг: «Убивайте их всех, Господь разберет своих». Вот так. Ну, потом были, знаете, Столетняя война, там тоже не только с англичанами, но Бургиньону с арманьяками, они-то и Жанна д'Арк захватили эти бургундцы. Потом были, значит, религиозные войны. В 16 веке Европа была просто вся, так сказать, покрыта развалинами и трупами в схватке между протестантами и католиками, и Франции в том числе. Во Франции было такое, значит, ну, два короля были убиты, значит, Генрих III и IV, который, кстати, примирил их, пытался примирить. Но было такое событие, как Варфоломеевская ночь. 8 августа 1570 года, когда там, ну, от 6 до 30 тысяч считают там, не просто протестантское дворянство, там, свешивавшееся на свадьбу своего предводителя, будущего Генриха IV, но выбивали просто тех, кого хотели убрать, так сказать, по каким-то чисто бытовым или преступным, дорогим, а не только религиозным причинам. И это было. Потом была Французская революция, был якобинский террор, была казнь короля и королевы. Все это было.
Мы сейчас на Великой Французской революции ненадолго прервемся на выпуск новостей. Напоминаю, что в гостях у меня сегодня Юрий Рубинский, и сразу после новостей мы продолжим разговор об истории французского террора и терроризма.
Дилетанты. Дилетанты.
Добрый вечер, я Владимир Рыжков, в эфире радиостанции «Эхо Москвы» программа «Дилетанты». Я напоминаю, что январский номер журнала «Дилетант» будет посвящен истории террора и терроризма. В гостях у меня сегодня Юрий Ильич Рубинский, руководитель Центра французских исследований Института Европы, только что прилетевший из Парижа, специалист по Франции. И мы уже до перерыва на новости очень много успели рассказать и про последние страшные теракты в Париже, и начали говорить об истории французского террора. И Юрий Ильич успел рассказать о том, что для французов, да, видимо, и для нас, это не одно и то же террор и терроризм. Когда мы говорим о терроре, то мы чаще всего говорим о государственном терроре против каких-то слоев населения, либо религиозном терроре и так далее. Когда мы говорим о терроризме, то мы скорее говорим о терактах против государства или против деятелей государства. И мы закончили, Юрий Ильич, на Великой Французской революции, которая тоже запомнилась всем нам реками крови.
Да, действительно, ну, что говорить про Великую революцию, которая сформулировала свое кредо, тройственная формула «свобода, равенство, братство», она, конечно, прошла через кровавую полосу якобинского террора, и это не только казненные на гильотине там, в центре Парижа или в провинции, но и гражданская война в Вандее, например, контрреволюционное восстание крестьянства, это разрушение Лиона, который восстал, значит, Жозефом Фуше, будущим министром полиции Наполеона, и так далее. Этих примеров можем привести очень много. И в 1948 году, в 1848 июньские дни, и Парижская коммуна. Причем там тоже и коммунары, прямо скажем, там брали заложниками тех же священников, потом была кровавая неделя. В общем, таких примеров может привести много. Последний из них, так сказать, такой крупнейший, это был, конечно, оккупация гитлеровцами Франции, движение сопротивления против режима Виши, и там оружие террор именно против вишистов использовалось широко, потому что немцы, так сказать, брали заложников, и сам де Голль призвал немцев не убивать, а, так сказать, вести другими способами. А вот вишистов, конечно, убивали. И, соответственно, те принимали собственные меры, достаточно кровавые. Так вот, я хочу сказать, что для сегодняшней точки зрения понятие терроризм, оно, в общем, именно в французской истории имеет... Это нечто другое. Я бы сказал, первый случай... И, может быть, даже вообще, который был как политическое движение, было в той же Франции в 90-х годах 19 века. Анархисты, помимо социал-демократов, социалистов, анархисты, как в отличие от них, избрали оружие террора. Но они разбили на два течения, если хотите. Одни считали, террор – это орудие борьбы против носителей власти. Ну, в 1894 году Козырев убил президента Сади Карно. Потом русский эмигрант, полусумасшедший, это Горгулов, в 1932 году убил тоже президента французского.
Ну, тоже по политическим мотивам.
Ну, тот был, знаете...
Или это такой, просто ненормальный,
нет,
ненормальный
он, человек? Он был не просто психически ненормальный, он еще кричал, что он потомок скифов, которые духовные, и вот они против европейской цивилизации. Вот так вот. Но это не другое, совершенно другое дело. А вот группа террористов, довольно, ну, эти многочисленные, избрала другую. Другой метод. Они считали, что вот любопытная формула в преступлениях и пороках существующей системы, несправедливостях и так далее, виноваты все. И те, кто угнетает, и те, кто кого угнетает, потому что они терпят. Так вот, их, для того, чтобы их перевоспитать, пропаганда действиями предполагает убийство просто
обывателей.
И таких случаев было немало. Если там один террорист бросил бомбу, предположим, в палате депутатов, то другой сначала в кафе, значит, Терминус, я помню, в 1796 году было, а потом начались просто целая эпидемия именно такого рода атак на места скопления народов на улицах.
Очень похоже на то, что мы видим сегодня.
Очень похоже на то, что мы видим сейчас. И сама
а
идея...
какая была идеологическая подкладка? Они стремились к чему? Запугать власти Французской Республики, запугать обывателя, добиться смены политического строя. Вот какую цель они ставили? Вот они бросали бомбы в обывателей, в кафе. Вот, они чего хотели добиться?
Формулировка дестабилизация, она уже тогда еще не, собственно, слова этого не было. Но она точно совершенно резюмирует суть их тактики. Это вызвать, дискредитировать власть, показать, что она не способна остановить их, и тем самым показать, что настоящее, так сказать, будущее, так сказать, общество, которое они хотели создать, безвластно, безгосударственное.
Но это очень похоже на русский политический террор. Ведь у нас был убит царь 1 марта 1981 года,
Это
скорее... и были покушения на царя.
Нет, это скорее похоже на основных террористов, французов, которые убили президента.
Которые это стремились другое. Уничтожить верхушку.
Да, а тогда все-таки народовольцы, они убивали, прежде всего, там, царя, в конце концов, ну, крупных сановников и прочее. Те же самые эсеры, боевая организация... Да. Который руководил полицейский провокатор АЗФ, все это имело прицелом, так сказать, ну, что ли, жертвы террора были вполне определенные политические фигуры или социальные там. Тогда как вот те террористы, анархисты 90-х годов, которые хотели создать атмосферу безвластия, и ее утвердить, так сказать, как будущее основы общества, вот это вот кое-что уже напоминает сегодня. И второй момент, такой период, конечно, во Франции, не только это во Франции было, но во Франции особенно, это связано, конечно, с процессом распада Французской империи после Второй мировой войны и прежде всего войной в Алжире. В Индокитае тоже война длилась 7 лет. Но, понимаете, в Индокитае воевал иностранный легион. Или, так сказать, офицеры на добровольной основе. Профессионалы. А в Алжире воевал контингент, то есть призывники. И через алжирскую войну прошли...
И потом все-таки Алжир был частью самой Франции.
Так в том-то все и дело.
Это же была, более того, департамент?
Три департамента.
И это были французы.
Понимаете, в Алжире тогда было что-то 12-13 миллионов населения, из них 10%, то есть 1 200 000 были французы, причем в 3-м, 4-м, 5-м поколениях. Француз был, Алжир был частью Франции, даже юридически, с 1830 года. И до 1962-го, то есть больше 100 лет. Причем они жили, французы, так сказать, там довольно плотно, наиболее благоприятных для сельского хозяйства, так сказать, климатических зонах, а потом еще открыли в Сахаре крупные очень залежи нефти и газа. Все это вместе взятое создало вокруг Алжирской войны специфическую атмосферу. Для французов после трагедии 1940 года казалось, что вот если потеря Алжира, где живет 10, значит, миллион французов, это, значит, национальная трагедия. самоубийство Франции как великой державы. В это верили. Ну, прежде всего, конечно, алжирские французы, они, собственно говоря, и поднимали восстание уже против власти в Париже для того, чтобы бороться за французский Алжир.
За родную землю.
Да, но они использовали террористический мир точно так же, ну, не в том, конечно, масштабе, чем фронт национального освобождения Алжира. С обеих сторон война приняла характер, алжирская война, 7 лет она шла, характер именно, прежде всего, террористических и контртеррористических операций. Я повторяю, и контртеррористических, в самых жестких формах. И лагеря были, так сказать, там за проволокой, там окружали
были проволокой. Были ли там сухопутные операции?
Все
применялась
было.
Ли там авиация?
В самом широком масштабе. И здесь, и в это же время во Франции был очень высокий темп экономического роста, а послевоенное поколение еще не успело подрасти, и во Францию хлынул поток рабочих из ее тогда заморских владений, прежде всего, в Северной Африке, и особенно из Алжира. И во Франции уже тогда скопилась довольно значительная арабо-мусульманская североафриканская диаспора в разгар, так сказать, событий кровавых.
Это 60-е, да?
Это 60-е, начало 60-х годов. И тогда, когда, ну, были попытки, так сказать, скажем, выйти на улицу демонстрации арабов в Париже, их полицейцы там бросали в Сену, были такие случаи, а были и обратные, так сказать, когда фронт национального освобождения совершал теракты в самой Франции, чтобы перенести войну на территорию противника, метрополии. Более того, когда Деголь взял курс очень мужественно и, в общем-то, решительно на предоставление Алжиру права
при
на
том, что пришел-то он к власти совершенно с другим
обещанием. Да, он именно.
Он ведь пришел как спаситель, он пришел как лидер, который сохранит Алжир.
Именно.
И потом вдруг он взял курс на...
Он не вдруг, он очень аккуратно, осторожно приучал французов к тому, что будущего у них в Алжире нет. Более того, что попытки превратить Алжир, арабов, мусульман в французов обречены, и что это для Франции будет только минус, а не плюс. И тогда для него, на него были совершены покушения, и одно действительно чуть не удалось, обстреляли его машину.
Ну, как раз знаменитый роман Фредерика Форсайта «День шакала», он как раз описывает и контекст того времени, и вот одну из этих попыток покушения.
Да, и дезертиры из французской армии, которые не были согласны с политикой Деголя,
считали
они создали
секретную
вооруженную организацию ОАС, которая занималась именно терроризмом. И направленный терроризм был и против алжирцев, там, в Алжире, причем самых именно рядовых людей, никакого отношения там к фронту.
То есть сами французские военные фактически превратились в террористическую организацию.
Именно, собственно, они это и не скрывали. Да, и более того, они, значит, проводили террористические мероприятия в самой Франции против властей. Так что такая картина во Франции была. То есть такой период истории был, и, конечно, о нем сейчас как-то самое время вспомнить, просто откуда.
А справились они с асовцами, видимо, чисто полицейскими мерами? Или все-таки само общество постепенно адаптировалось к этому разрыву? Раны заросли и затянулись?
Очень трудно зарастались. Очень. Не забудьте, что 700-800 тысяч черноногих, так называли французов, которые жили в Алжире не одно поколение,
фактически
они вернулись во Францию. И, в общем, как правило, их адаптация прошла довольно успешно. Тем не менее, они никогда не забыли, не простили. И я очень хорошо помню, я был впервые в Марселе где-то в 65-м году. А до этого я был в восторге совершенно от Марселя, Одесса, там все такое. И вдруг я почувствовал какую-то резкую разницу. В городе сосредоточилось возле Порт-Декс, я помню, так сказать, возле Канебер, главной улицы Марселя и Старого Порта, был район уже арабско-мусульманский, и был Старый Порт французский, где жило очень много вот этих самых французских черноногих. То есть уже атмосфера между отношениями между ними была, конечно, чудовищная, потому что они не видели, видеть друг друга не могли, и не только не видеть, и там сводили счеты. Конечно, это было. Это, конечно, в прошлом. Но какие-то следы, конечно, психологические остались. Сегодня, когда на Ближнем Востоке происходит то, что мы видим, и когда эхо, и не просто эхо, кровавые последствия этого докатились и до Франции, и до нашей страны, вот это самое важное. И это вопрос сегодня, как раз то, что я говорил, вот эти два момента в истории Франции, когда именно терроризм как составляющая общественной жизни давит на нее и оказывает на нее влияние. Это не чисто французское явление, безусловно. И сегодня вот как раз с появлением воинствующего ислама, исламизма, не ислама, а исламизма. Это новое явление.
И... Вот как раз я хотел спросить, Юрий, а когда, с какого момента мы можем как бы начать отсчет современного терроризма, вот именно такого радикального исламистского терроризма? Вот была же еще волна терактов в 95-м году.
Я вам объясню.
Когда это началось? Почему это началось?
Конечно, это не в той форме, в какой, самое, в общем, так сказать, такое, если можно сказать, резонансное, это было 11 сентября...
Но это все-таки Соединенные Штаты. США. А если мы говорим о Франции?
А вот во Франции были, я сейчас закрываю, как говорится, главу Алжирской войны.
Да, да. Потом как-то все успокоилось.
А все вроде бы успокоилось. Да. Я бы сказал, что это не эпизод, это больше, чем эпизод, был своеобразный, когда случилась революция в Иране.
Если, когда это, был, 70,
это был 79-й
год, да.
И надо сказать, что аятолла Хомейни был в изгнании во Франции. И его записи, его таких, что ли, очень эмоциональных проповедей, записи распространялись в Иране. И его, между прочим, сам факт тот, что Хомейни избрал Францию как место своего изгнания, очень характерен. Он, как говорится, оказал доверие враждебному глубоко для него, неприемлемому с точки зрения его ценностей религиозных и политических. Тем не менее, это было так. Когда он вернулся и пришел к власти в Иране, а у французского правительства, тогдашнего французского государства, были очень хорошие отношения с шахом, то есть не лично с шахом, а с его режимом, и экономически, именно Франция начала строить, между прочим, атомную станцию Бушере, которую заканчивал уже Россия, Советский Союз и Россия. Вот. Так вот, тогда, значит, иранская религиозно-политическое руководство, которое и сегодня остается верным политическому исламу, шиитскому, что очень важно, оно, в общем, прибегало, так скажем, к мерам по устранению своих политических противников за рубежом. Ну, понятно, потому что пример Хомейни и его собственный опыт именно во Франции говорил о том, что...
Иммигранты опасны.
И тогда вот некоторые иммигранты из Ирана, антихомейнистские, так сказать, Бани Садр и другие, они стали жертвами, действительно, покушений.
Это было все-таки, как сейчас говорят, разбирательство между самими иранцами.
Безусловно.
Это не имело отношения к французам.
Конечно, да. Безусловно, именно так. Но, понимаете, я очень хорошо помню, я уже тогда работал в посольстве много лет, и наше торпредство находилось рядом с посольством Ирана. А в организации терактов против иранских иммигрантов обвиняли там переводчика иранского посольства. Я очень хорошо помню бой, буквально уличное сражение,
рядом с вами.
Когда пытались, в общем, взять под стражу обвиняемых в подготовке терактов на территории Франции, иранцев, и была стрельба на улице. Сами понимаете, как на это реагировали рядовые французы. французы, они, конечно, не хотели быть втянутыми в этот разборки. И, в общем, так было бы несправедливо, неправильно относить вот эти, что ли, кровавые столкновения между самими иранцами, ну, толковать их как попытки навязать шиитский там, режим Франции.
Правильно я понимаю, что вот эта атака в начале этого года против редакции «Шарли Эбдо» – это первый крупный теракт вот такого радикального исламистского типа? Или
нет,
еще до этого
ни
были?
В коем случае.
Были, да?
Нет,
были.
Конечно, нет. Видите, «Шарли Эбдо» – это особая статья для, для тех, кто... для тех миллионов французов и миллионов, которые вышли не только в Париж, по всей стране, дело было не в «Шарли Эбдо». Ну, это действительно такой умышленно провокационный,
да, эпатирующий
журнал.
Да.
У него тираж-то был 60 тысяч. И он всегда бился...
За выживание.
Это он, его истоки, 68-й год, там студенческие, леваческие беспорядки, там и так далее. Но и вот... Но когда... Там появились вот эти карикатуры на Мухаммеда. Ведь в том же самом номере, кстати говоря, были карикатуры на Папу Римского и Иисуса Христа. Это старая такая французская традиция, восходящая еще к корабле.
Ну, христиане и Вольтеру, посмеялись от
и отложили.
Да,
да, но для не просто для мусульман, это неправильно, а вот именно для тех, кто хотел и успешно превратил ислам в политическое оружие, вот для них это было просто благословение, такая эти вот истории с карикатурами.
Юрьевич, я хочу, чтобы мы успели еще один важный вопрос поднять. Вот сейчас весь мир смотрит, как Франция реагирует на эти страшные теракты, что она предпринимает, как она принимает меры. Президент Франции Франсуа Олланд собрал обе палаты парламента. Это редкое очень событие. Выступил перед двумя палатами. Это называется у них, по-моему, Конгресс.
Конгресс, да.
И он даже там пробросил такую мысль, что, может быть, нам надо что-то поменять в Конституции Пятой Республики. Вот я вам прямой вопрос задаю.
Да.
Может ли это означать, что под угрозой террористических ударов Французская Республика может пойти на ограничение прав и свобод? И как-то ограничить права и свободы под предлогом борьбы за безопасность?
Я вот не верю.
А что тогда он предлагает менять?
Видите, в чем дело? То, что, во-первых, французская конституция, та самая, которую, собственно говоря, составлял Де Голль, и под его влиянием, там,
Вальдером... 58-й год.
И, да, правительство в 58-м году, она пересматривалась частично, редактировалась раз... 15. Угу. Вот. Самые важные реформы – это было введение выборов президента всеобщим голосованием, а потом сокращение его полномочий с 7 до 5 лет. Кстати, вот последнее, я думаю, не очень оправдало себя. А вот ну, режим постоянной предвыборной кампании в стране. Но, в принципе, то, что предлагает президент Олланд сегодня, это не коренной пересмотр баланса между властями. Ни в коем случае. Это, и вообще-то говоря, 32-я статья, значит, Конституции, и особенно 16-я статья, это чрезвычайное положение. Оно, между прочим, есть разница. 16-я статья, это только, действительно, это уже приостанавливается действие Конституции. По сути дела, гражданское государство под контролем, конечно, судебной власти. Но, тем не менее, это сосредоточение всей полноты власти в руках президента. Это, об этом речи не идет. И, собственно, она есть, и никуда не девается. А вот 32-ю хотели внести некоторые поправки, внести новое понятие, значит, не только чрезвычайного положения, но кризисного положения, там, скажем. И тут...
А в чем суть? Дело же не только в словах.
Да нет.
В чем суть этих изменений?
Само чрезвычайно...
Что он хочет получить? Какие-то что, полномочия дополнительные?
Нет, понимаете, в чем дело?
Полиция будет входить в квартиры.
Ну, вот что ведь конкретно? Я здесь не хочу лично, так сказать, какие-то подозрения влекать на политических расчет, политических, что ли, расчет президента, но его противники, которые все съездили в Версаль, стоя его приветствовали, овации, и пели Марсельезу, но это и случилось, между прочим, и после январских событий.
Это, да, и на стадионе люди выходили.
Да, ну, это, нет, но тут все 900 депутатов и сенаторов, в том числе оппозиция, да. Но здесь есть что, конечно, есть возможность под предлогом того, что вот такая чрезвычайная обстановка, привлечь внимание к процессу пересмотра, даже частичного, Конституции, там по лишению гражданства, вот таких вопросов, значит, срока, так сказать, чрезвычайного положения нынешних и прочего, и тогда отвлечь внимание, повлиять на ход президентской кампании 2017 года.
То есть от свобод Франция не откажется?
Нет, ни в коем случае.
Спасибо большое. Это программа «Дилетант». Я Владимир Рыжков. В гостях у меня был сегодня замечательный специалист по Франции Юрий Чурубинский, который рассказывал нам, что такое террор и терроризм в истории Франции. Спасибо большое, Юрий Ильич. До встречи через неделю.
«Дилетанты».